Официантка вернулась к нашему столику и скинула блокнотик, обнажив элегантную татуировку на запястье. Красиво. Очень. Я спохватился и опустил глаза. Клаус, светлый, вот этот 05. Макс отчеркнул ногтем строчку в меню, которую я рассматривал.
Безалкогольного пива сегодня никакого нет.
Не вопрос. Макс снова потянулся к меню.
Тогда...
О, безалкогольный глинтвейн. Но яблок не кладите. Какая у вас красивая татушка, сказал он без паузы.
Спасибо.
Ослепительно улыбнулась официантка и повернулась ко мне.
А вам?
Мне... Я снова задумался, раз за разом пробегая строчки. Пауза неприлично затянулась.
Мне то же самое.
Безалкогольный глинтвейн?
Уточнила она. Я кивнул.
И тоже без яблок?
Я изобразил лицом, мол, само собой. Официантка ушла. Зачем, удивился Макс?
Здесь изумительное пиво. Ты не за рулем.
И у тебя нет аллергии на яблоки. Так было проще, отмахнулся я.
Слушай, я на самом деле что хотел у тебя?
Снова денег одолжить, перебил Макс. Я осекся и замолчал. И тут его прорвало. Мне даже стыдно стало, так он меня отчитывал, словно маленького. Обычно от меня Максовые упреки отскакивают, как горох от стены, но сегодня он что-то совсем разошелся.
Слушай, Егор!
Он всегда меня так зовет. Любит всем имена коверкать. Жену свою Тальку называет Тяной, а меня каждый раз по-новому. То Гарри, то Гариным, а сейчас вот Егором.
Тебе самому не надоело так жить? 23 года мужику, а все еще колупаешься в своем институте. Нормальной работы нет, ты с девушками постоянный затык. Даже познакомиться ни с кем не можешь.
А что делать, если я на третьем курсе брал академку? Вот и получается, что до сих пор на учебе. На работу же не берет никто, без стажа и диплома, кому я нужен? Макс не унимался.
Ты же вообще не умеешь принимать решения.
Думаешь всегда по 3 дня, а в итоге так и зависаешь посередине. Как тот осел между двух стогов сена.
Сколько можно, Гарри?
Пора найти свое место в жизни. Критиковать каждый может. Лучше бы посоветовал, чего смог вставить я.
Да что тут советовать? Просто начни делать хоть что-нибудь. Принимай какие-нибудь решения. Пусть неправильные, потом исправишь. Хоть с чего-то начни.
С чего, например? Вот опять он ждет готовых ответов. Макс безнадежно закрыл лицо ладонью и тяжело вздохнул. Официантка поставила 2 дымящиеся чашки на картонные кружочки и унесла меню. Мы сидели и молча пили глинтвейн, пока на дне не осталось гуще из мелких фруктовых кусочков. Макс взял чашку на вытянутую руку, прищурил глаз и задумчиво рассматривал остатки.
«Ты что там, по кофейной гуще гадаешь?» – пошутил я.
«Да вроде яблок не положили», – пробормотал Макс рассеянно и вдруг скинулся.
«Я понял, что тебе надо! Гадание!»
«Как это?» – удивился я.
«Гадай по книге!»
«По какой?»
«По любой! Выбираешь наугад страницу, случайную фразу и действуешь, как она подсказывает. Может, хоть так у тебя что-нибудь получится?»
«Спасибо», – скривился я. «Ценный совет настоящего друга». «Нет у меня для тебя других советов, Боже!» – вздохнул он. «Кончились!» Он бегло глянул на часы, полез во внутренний карман пиджака, достал словно заранее заготовленный конверт и положил передо мной на стол. «Отдашь, когда на работу устроишься. Минус глинтвейн за мой счет». Он встал. «Побегу. Мне еще дочкам книжку читать, они теперь без книжки не засыпают».
«А ты им аудиокниги ставить не пробовал?» – оживился я. Мне тут на день рождения сестра подарила наушники со встроенным плеером. Поначалу я подумал, зачем мне? Музыку слушать и на телефоне можно. Но потом вот нашел применение. Накачал в память старых записей моей любимой модели для сборки. Знаешь, долгие дороги всегда приятно послушать завораживающий голос, который рассказывает тебе фантастические истории. Возьми эти наушники, как в залог. Твоим дочкам.
Я полез в сумку, но Макс жестом остановил меня. Рано им пока аудиокниги, 3 и 5. Требую, чтобы папа лично читал, даже не Тяна.
«Ну ладно, привет всем», —
сказал я, пряча наушники с некоторым облегчением. И спасибо тебе огромное, ты мне сейчас очень помог.
Откуда ты знаешь, удивился Макс.
Ты же еще не пробовал по книге гадать.
Я про деньги, кивнул я на конверт.
Да не за что.
Вот так и поговорили, но заноза в голове осталась. Она зудела всю дорогу, пока я ехал в метро домой.
Книгу? Какую?
У меня же книг дома нет, все в электронке качаю. Может, специальный гадательный дом купить? Я представил себя открывающим по утрам толстенный фолиант с магическими рунами на обложке. Представил, как зажмурюсь, тычу пальцем в желтоватые от времени страницы и фыркнул. Бред какой-то. На меня совершенно не похоже. Да и вряд ли этот странный ритуал принесет какую-то пользу. Или все-таки попробовать? Ну-ка, стоп. Получается, что я и сейчас не могу решение принять. Опять спорю сам с собой и не знаю, что выбрать. Выходит, Макс прав? Механический голос объявил мою остановку. Я едва успел выскочить из вагона и пересел на другую линию. Привычно полез в сумку за наушниками. И тут меня осенило. Вот же она, книга. А что если, ну да, использовать плеер для гадания? Выбрать наугад рассказ, отмотать на случайное место и начать слушать. Чем не подсказка? Не знаю только, будет ли с этого какой-то результат. Вряд ли. Странный какой-то способ принимать решение. Или попробовать. Фу, опять сомнения. Слышал бы Макс, точно сейчас уже пистон мне вставил. Игорь нерешительный, да? А вот увидишь. Прямо с завтрашнего дня и начну. С самого утра я подготовился по-взрослому. Положил рядом блокнот, чтобы записывать фразы-подсказки. Достал наушники. Включил случайный выбор треков и надел на голову. Нащупал кнопку перемотки и потыкал несколько раз, чтобы выпал самый случайный трек. Знакомый голос произнес: «В эфире модель для сборки. Незаметно присоединяйтесь». Я снова нажал перемотку, но на этот раз не отпускал несколько бесконечно долгих секунд, чтобы переместиться в далекую глубину файла. Послышалась музыка и прозвучал знакомый голос.
«У нас есть работа!» – восторженно закричал Арнольд.
«Да», – подтвердил Грегор, – «но какая?»
«Мы и хотели работу покрупнее», – заметил Арнольд.
«А если нам повезет, то мы обеспеченные люди!»
Я снял наушники и улыбнулся знакомому с детства тексту. Не знал, что модель для сборки начитала и его тоже. «Гадательная книга советует начать с поиска работы», — констатировал я удовлетворенно, хоть и с некоторой долей разочарования. Все-таки ждал более ярких сюрпризов.
Никакого двойного толкования нет. И если я думаю правильно, то мне предлагают найти работу. В солидной компании с перспективами.
«А если нам повезет, мы обеспеченные люди», — повторил я.
«Хорошо, но как искать? Узнать на кафедре, нет ли хорошей вакансии? Развесить объявление в интернете? Обзвонить знакомых? Нет, у них не стоит спрашивать. Хорош, я буду, если позвоню в 10 утра с вопросом:
нет ли у тебя на примете успешной, динамично развивающейся фирмы для меня любимого?
Половина моих друзей фрилансеры, значит, еще спят сладким сном и просто пошлют. А другая половина как раз сидит на первой паре. И, кстати, и мне пора уже быть, а то опять наберу хвостов к концу сессии.
Нам надо все-таки попробовать. Раз велели искать работу, будем искать. Вопрос, где искать? Я снова нацепил наушники и повторил фокус.
Что, я вернусь из сафари живым?
Мы ничего не гарантируем, ответил служащий, кроме динозавров.
Он повернулся.
Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит не стрелять.
Первый момент услышанное поставило меня в тупик. Но в
следующий миг я сообразил, что слово «сафари» у меня ассоциируется лишь с одноименным браузером. Кажется, я его тоже себе устанавливал. Да и слово «проводник» казалось уж слишком компьютерным. Вряд ли это имел в виду старина Брэдбери, но... Я решительно включил ноутбук. Выходит, кто-то скажет мне, когда и где стрелять. Игра становилась увлекательной, прямо как мои любимые компьютерные квесты. А вот, кстати, они легки на помине. Сафари услужливо распахнул страницу игрового портала, которую запомнил со времен последнего запуска. Первым делом на экран выкатилось рекламное окно и загородило весь обзор. «Летай по небу, стреляй по фашистам!» — гласил дурацкий слоган. «Ненавижу!» Вроде бы солидная игровая корпорация «Формасофт», но давать рекламу своих небесных асов 2 во всплывающем окне... Кыш, «Формасофт»! Я привычно нашарил мышкой крестик, и надпись пропала. Тут я задумался, по правилам ли моей игры было захлопнуть это окошко? Не слишком ли много самодеятельности я проявляю? А вдруг это и был тот загадочный мистер Трэвис, который обещал мне что-то сообщить насчет стрельбы? Я раз за разом обновлял страницу сайта, но логотип небесных асов больше не показывался. В рекламном окошке мелькало что угодно. От горящих туров в Египет до магнитного поплавка в бензобак, который якобы втрое снижал расход бензина своим присутствием. А вот пилота, истошно жмущего на гашетку в воздушном бою, больше не было. Единственное, чего мне удалось добиться, снова появилась реклама от «Формасофт», но совсем другой их игры. В первый раз я с перепугу прочел «Мистер Трэвис», и сердце радостно ёкнуло. Но меня ждало гордое разочарование. Это оказался всего лишь мастер Тетрис. Видал я эту унылую поделку для скучающих бухгалтерш. Спасибо. Я закрыл и это окно. И призадумался. Как-то уж очень буквально и настойчиво мне подсовывает этот «Формасофт». Может, отправиться на их официальный сайт? Я так и сделал. И сразу же увидел то, что не оставляло никаких сомнений. Это было послание мне. Ответ на все мои вопросы. Наши вакансии. Требуется тестировщик игр. Занятость неполная, оплата сдельная, полный соцпакет. Вау! Вакансия мечты! Тестер! Тестер игрушек! Продолжать сидеть и играть в компьютерные игры все свободное время только за деньги! Ничего себе! Почему мне раньше ничего такого не попадалось? Я кликнул на ссылку, зарегистрировался, вбил электронную почту и мобильник и записался на собеседование. Не прошло и 5 минут, как мне пришло СМС. Вам назначено собеседование на сегодня, 15:20, ДЦ Москва-Сити, офис 2801, этаж 28. Жизнь приобретала стремительность, за которой я не поспевал. В голове толпились самые разные мысли, но теперь в основном испуганные. Кому я скажусь в офисе известной международной корпорации, которая ведет дела при помощи молниеносных СМС? В небоскребе на 28 этаже. Что я скажу там? Как я успею сочинить резюме за оставшиеся пару часов? И в чем мне, черт побери, пойти? У меня же костюм один. Точнее, есть какой-то зашкорник времен с выпускного, да? Он на мне сидит, как на корове седло. Таким пугалом приду, что с порога выставят. Ну, а в джинсы же не пойдешь? Или в джинсы все-таки? Может, у них там в гейм-индустрии как раз и принят спортивный молодежный стиль? Черт, опять ничего решить не могу. А что посоветует плеер? Вдруг мне повезет путем долгих ассоциаций выжать из очередной бессвязной фразы хоть какой-то намек на одежду. Ну-ка. Доктора Феликса Хоникера, отца атомной бомбы, отца 3 детей, отца льда 9. Предполагаемый производитель великанши и карлика был совсем маленького роста. Из всей коллекции обжеленных окаменелостей мне больше всего понравилась та фотография, где... Не дослушав этот поток бреда, я испуганно нажал паузу. Понятия не имею, что это было за произведение. Видимо, кто-то из молодых авторов.
Если это был набор советов по одежде, то он меня потряс. Атомная бомба, трое детей, окаменелости, великаны, карлики. Что это могло значить?
Я долго перебирал самые сумасшедшие варианты, но как ни бился, не смог придумать никакой связи со стилем одежды. Лишь слово «доктор» вызвало в памяти белые халаты и круглое зеркало на лбу, а имя «Феликс», фуражку, кожаный плащ до пят и военный френч с маузером. Это уже граничило с галлюцинацией, потому что я мог поклясться чем угодно, что в жизни не встречал никаких Феликсов и вообще никогда не слышал, чтобы кого-то звали этим редчайшим иностранным именем. Которое, если верить Википедии, куда я на всякий случай заглянул, в Древнем Риме означало «преуспевающий», хотя давалось в основном рабам. Это железно возвращало мои мысли к теме офисного труда, но никак не отвечало на вопрос, что надеть. Для собеседования одинаково не годились ни докторский халат, ни военный плащ. Игра, казавшаяся сперва такой забавной, превратилась в полное фуфло. Я, конечно, догадывался, что рано или поздно плеер сдуется, но так хотелось поиграть еще. Я попытался нащупать обратную перемотку, чтобы прослушать фразу снова. Вдруг я забыл что-то важное. Но коснулся паузы, и плеер продолжил с того места, где остановился. Та фотография, где он был весь закутан, в зимнем пальто, в шарфе, галошах и вязаной шерстяной шапке с огромным помпоном на макушке. Оказывается, я просто не до конца докрутил послание. Вот неожиданная удача. Мелькнула даже игривая мысль, что плеер сам придумал этот текст секунду назад специально для меня. Уж больно подробная оказалась инструкция. Шарф и пальто у меня были, а вязаную шапку с огромным помпоном я точно знал, где взять. У сестры была именно такая, прям точь-в-точь. Не было только галош. Честно говоря, я даже не представлял, как выглядят эти старинные штуки. Возможно, автор все-таки не из молодых, подумал я мельком. А затем принял решение не надевать галоши совсем. И без них мой наряд будет, мягко говоря, слишком экстравагантным. Спасибо хоть на том, что не халат врача. Впрочем, терять не было нечего. Раз плеер требует, чтобы я оделся хипстером, значит, будет хипстер. Шарфы сейчас в моде, а шапку с помпоном сниму и вестибюле. Плеер теперь казался мне почти что разумным существом. Что на 28 этаж можно попасть лишь в сопровождении сотрудника. Я позвонил из вестибюля по внутреннему телефону, сказал, что приехал в Формасофт, и мне назначена встреча. Меня попросили подождать. Вскоре появилась проводница. Я, конечно, предполагал, что выйдет фотомодель с ногами от ушей, но и представить себе не мог, насколько она окажется красивой. Строго говоря, фотомоделью из глянцевого журнала девушка и не была. Не слишком высокая, не слишком грудастая и без того бессмысленного выражения, которое я привык видеть на обложках. Она была даже не на каблуках. Быть может, для фотомодели ее черты даже не очень и подходили. Кто знает, вдруг у нее был чересчур массивный подбородок или заостренный нос. Или ровно наоборот, подбородок был чрезмерно тонкий, а нос напротив полноват. Лично я не смог бы сказать об этом ничего, потому что мой мозг отказывался воспринимать ее по частям. Для меня она была изумительно красива, вся сразу, во всем своем образе, каждой своей чертой, каждой складкой одежды, и даже небольшая папка в ее руке показалась мне удивительно гармоничной. Красота была во всем, что принадлежало ей. В походке, взгляде, улыбке, движении ресниц, в укладке волос, в деловом офисном костюме, облегавшем ее фигуру. Я и не представлял, что так бывает. Наверное, это и была та самая любовь с первого взгляда. И голос ее тоже оказался красивым.
Кто Формасов? Вы?
Разумеется, я тут же потупился и на ее вопрос смог лишь выразительно кивнуть. Так выразительно, словно бы сделал головой глубокий поклон, демонстрируя макушку. Поняв, что стою в этой нелепой позе уже секунду, я поднял голову и увидел ее расширенные глаза.
Черт! Проклятая шапка с помпончиком! Забыл ее снять!
Я немедленно стернул с головы этот шедевр лотерейного искусства. Девушка застыла неподвижно, с каким-то даже детским изумлением созерцая мое лицо. Наверное, никогда раньше не видела хипстера. Эх, зря я послушал Клэя. Сейчас погонят меня отсюда.
Вы к нам?
Снова повторила она с той смущенной интонацией, с какой бы наверняка заговорил с ней я сам, если бы мы поменялись ролями, и в моей обязанности входило встречать в вестибюле гостей офиса, а тут внезапно во мне явилась божественная красота. Вот только я совершенно не понимал, чем мог ей приглянуться. Ведь я точно не фотомодель.
Зовите меня просто Игорь.
Выдавил я, но смутился своей развязности и поправился. Игорь Красницкий. Она почему-то солнечно улыбнулась, отчего стала красивее раз в пять, и записала мое имя в свою папку. Я окончательно растерялся.
Ну, конечно, Игорь. Вы отлично говорите, совсем без акцента.
Она помедлила, потом снова повторила.
Игорь.
Хихикнула и протянула мне свою прохладную ладошку.
Меня зовут Линда. Пойдемте со мной. Вас примет директор российского филиала господин Говоров. К счастью, он сегодня на месте.
Меня? Директор? Это еще зачем? Или у них тут заведено, чтобы начальство проверяло самого каждого нового сотрудника, даже самого распоследнего теста. Ничего себе порядочки. Пока мы шли по длиннющему коридору, я терялся в догадках. Так и подмывало задать Инге несколько наводящих вопросов, но от неловкости я даже рот не мог раскрыть. А когда в лифте, нажимая на кнопку, она случайно коснулась моего рукава, чуть не провалился сквозь землю. Ну какого черта я надел этот дурацкий шарф и идиотское пальто? Приемный директора, пока Инга проскальзывала в кабинет, я, наконец, смог скинуть свои нелепые одежды, и в кабинет прошел уже вполне нормальным человеком в джемпере и брюках.
Добрый день! Рад приветствовать вас в нашем филиале, который является, не побоюсь этого слова, логовом настоящих профессионалов.
Директор Говоров оказался молодым, налысо бритым мужиком с суетливыми жестами, но громким, хорошо поставленным голосом. Он вышел меня встречать и даже гостеприимно развернул кресло.
Садитесь, пожалуйста.
Чаю, кофе.
Может быть, рюмочку, коньячку с дороги?
Говоров подмигнул мне и указал ладонью на сейф, но вдруг спохватился и побледнел, не смея глянуть ни на меня, ни на бронированную дверцу. Теперь я понял, что в кабинете и впрямь чувствуется запах коньяка.
Черт возьми, что здесь происходит? Они тут всех алкоголем угощают. Мне решительно не хотелось ни чаю, ни кофе, ни тем более коньяка. Кто я такой, чем заслужил право пить здесь чужие чаи?
Но статья, прочитанная мною когда-то в глянцевом журнале, авторитетно уверяла, что предложение напитка – важный ритуал собеседования. И отказаться значит продемонстрировать свою закрытость и некоммуникабельность. Ужасно хотелось включить наушники, ермом висевшие у меня на шее, и спросить совета, но никакого способа сделать это у меня сейчас не было.
«Спасибо чаю», – выдавил я, – «если вас не затруднит».
Господин Говоров деловито щелкнул пальцами, и Инга тут же исчезла. Знать бы заранее, что он так бесцеремонно погонит за чаем это божественное существо, предпочел бы коньяк из сейфа, подумалось мне. Тем временем Говоров обратился ко мне с проникновенной речью об успехах компании, время от времени осведомляясь.
«Я все понятно объясняю? Если что, могу повторить?»
«Нет, все ясно.
Будьте добры, продолжайте». Так вот, как я уже сказал, наш филиал добился увеличения прибыли на 12,5% только в этом году. Количество скачиваний основных продуктов, к сожалению, пока не выросло, но мы надеемся, что рекламные кампании, запущенные в прошлом месяце, Где-то на 10-й минуте я немного отошел от первого шока и стал незаметно разглядывать кабинет. Модерновая обстановка и дизайнерская мебель соседствовала здесь с красивыми картинами в стиле прошлого века и массивной пепельницей из какой-то экзотической раковины. Такой своего рода китч. Как с таким вкусом они дизайнят игрушки? Впрочем, не мне критиковать будущее начальство. Велят поставить себе такую же пепельницу, поставлю в центре рабочего стола. Я спохватился, сообразив, что мысленно принял себя на работу. Какая самонадеянность. Вот такие результаты наших трудов. По этой фразе я понял, что речь подошла к концу, и можно чуть передохнуть. Я сейчас распоряжусь. Вам подготовят личный кабинет, и вы сможете приступить к работе. Здесь у вас будет все необходимое, я ручаюсь. Ингер ведет в курс дела, но если вдруг какие вопросы, немедленно обращайтесь ко мне. Для вас мои двери всегда открыты. Личный кабинет поверг меня в шок. Не знаю кому как, а мне рабочее место тестера представлялось совсем иначе. Например, у меня дома с отчетами по интернету. На худой конец я полагал, это будет нечто вроде закончика в огромной комнате, разделенной перегородками. Чтобы все сидели на виду друг у друга и начальство, ну, как в кино показывают, а здесь... Мне выделили красивое и просторное помещение, обставленное дорого и со вкусом. Не хуже, чем у директора Говорова, но без кичевых фитиклюшек. Модерновый стол с маком последней модели, отдельный уголок для заседаний с десятком стульев и проектором, жутко неудобный на вид диван и кулер, похожий на машину времени из старого фильма. Показав мне кабинет, Инга ушла. Оставшись один, я судорожно схватился за наушники. Честно сказать, у меня даже ни одного вопроса к ним не было, одно недоумение и тревога. Вдруг книга сейчас объяснит мне, что я все делал неправильно. Или хотя бы расскажет, как поступить дальше. В этой коробке сидит демон, который рисует картинки, коротко перевел Ринсвинд. Делайте, что говорит этот псих, и он даст вам золото. Гадальная книга велела мне прекратить панику и выполнять указания. Но чьи указания? Кого она назвала психом, рисующим картинки? Может, имелось в виду мое новое начальство в корпорации, которая рисует игры? Или демон в коробке — это сам плеер с аудиокнигами? А может, псих — это я, и мне следует больше прислушиваться к самому себе? Хотя нет. Было же сказано — демон в коробке. Мои размышления прервал стук в дверь кабинета. Неожиданно гулкие словно стучали по большому ящику, в котором я сидел. Там за дверью явно скопились люди. Я слышал их голоса, и по полу мне казалось, что пришло несколько человек, возможно, даже целая толпа. Но их оказалось всего двое. Ведущий гейм-дизайнер, назвавшийся Виктором, и милая изящная девушка с кокетливым румянцем на щеках, которая едва успела представиться Ириной. Больше она не смогла вставить ни слова. Виктор полностью завладел моим вниманием и говорил за десятерых. Я сразу понял, почему мне казалось, будто закрыли их много. Он сам себе задавал вопросы, отвечал, загонял себя в угол аргументами и сам же виртуозно из них выпутывался. Наш проект — коллекционная карточная игра с элементами ММО — получил гран-при на выставке «Идеи Игроника» в прошлом году. Оценки критиков великолепные. Но на этом все. Продажи не растут. Регистрации буквально считанные сотни. Мы-то надеялись вскоре выкатить продукт даже на мировой рынок, но пока что выбрали весь рекламный бюджет по России, а эффекта все равно нет. Вы спросите, почему? Да потому что игроков мало. Им не с кем сражаться, ведь игра с одними только ботами быстро надоедает. Им подавай живых противников. И как мы ни стараемся, не получается выправить ситуацию. Вот наша арт-лид Ирина, она, художник от Бога, нарисовала такие замечательные карточки, и все равно заказчики стоят на месте. Да, мы отлично понимаем, что подобных игр сейчас много. Но у нас что? Особая игровая механика, такой ни у кого нет. Прекрасные арты, идеально продуманный сеттинг. Я даже не представляю, можно ли сочинить что-то более захватывающее. Виктор так искренне переживал за судьбу проекта и так убедительно жестикулировал, что походил и на психа, и на демона одновременно. Я молчал и внимательно слушал, пока он мне скажет что-нибудь сделать или предложит золото. Но он ничего от меня не требовал. Лишь продолжал рассказывать, повторяя все по кругу и снабжая все новыми подробностями. Наконец он иссяк. И я понял, что настала моя очередь что-то произнести. Но что я мог сказать? Я же нанимался тестером, а не заместителем директора по развитию и креативным продюсером. «Вы хотите, чтобы я занялся этим вопросом?» – аккуратно спросил я, ожидая, что он сейчас даст мне указания, а вы обещаны золото в виде первого аванса. Но Виктор лишь помотал головой и открыл рот, а Ирина его опередила.
«Нет-нет, что вы!»
– воскликнула она, незаметно пихая Виктора локтем.
«Виктор вовсе не хочет, чтобы вы бросили свои дела и занялись этой проблемой прямо сегодня. Просто сейчас у нас должна быть планерка, где мы собирались решать судьбу проекта. Виктор просто хотел ввести вас в курс проблемы. Мы подумали, что раз уж вы сегодня здесь, возможно, вам было бы интересно побывать на нашей планерке и, может быть, свежим взглядом. Ну, в общем...»
Она умолкла. «Большое спасибо, все понятно», — кивнул я на всякий случай. «Планерка — это планерка. Может, тогда сразу переместимся в сиреневую переговорку?» — оживился Виктор. Мне не осталось ничего другого, как последовать за ними. Сиреневая переговорка оказалась вовсе не сиреневой. Обычная белая комната с громадным овальным столом, в центре которого были небрежно свалены настольные микрофоны, а среди них светила зеленым огоньком небольшая веб-камера. Мне показалось, что она смотрит точно на меня, и я подумал, что наверняка большое начальство приглядывает за тем, что происходит на планерках. И лишь когда я заметил на стене здоровенную картину «Натюрморт», где художник изобразил букет сирени в вазе, стало понятно, почему переговорка называется «Сиренем». Интересно, а какие еще переговорки у них есть? Должно быть, есть розовая или какая-нибудь маргариночная? Мне стало смешно. «Я вижу, вы хотите что-то нам сказать для начала?» – сдержанно поинтересовался Виктор. «Нет-нет. Можно я для начала посижу в углу, как будто меня нет, и просто послушаю?» Вырвалось у меня жалобно. Сказал и сам испугался своего слезливого тона. Но окружающие так весело засмеялись, словно это была очень удачная шутка. «Ну, действительно, Виктор!» – раздался голос Инги. Я и не заметил, как она появилась.
«Человек первый день у нас, пусть он просто послушает».
Она проводила меня в дальний конец переговорки и села рядом. Народу пришло человек 12. Инга шепотом представляла мне входящих, я делал вид, что запоминаю, хотя тут же запутался в именах и должностях. Каждый из вошедших украдкой оглядывался до тех пор, пока не замечал меня, после чего садился на свое место. Собрание начала Инга. Она сообщила присутствующим, что у нас сегодня гость, кивнула на меня и объявила мое имя, украдкой глянув в свою бабочку. Похоже, имена новичков тут запоминают не сразу. Затем она передала слово Виктору, и тот принялся повторять все то, чего я уже не слышал. Перспективная карточная игра, прекрасная идея, нулевые продажи. Похоже, и все остальные это слышали не в первый раз, поэтому Виктор как бы снова говорил для меня. Ситуация с игрой была то унылого, ясной, но я понятия не имел, чем тут можно помочь. Когда Виктор закончил, все молчали. Тогда Инга, видимо, она была кем-то вроде местного организатора, предложила высказаться по часовой стрелке. Первый выступавший долго рассуждал о необходимости нового рекламного бюджета. Второй предложил провести фокус-группу, чтобы переделать дизайн и игровую механику. Третий заявил, что надо сменить название, и сходу предложил устроить мозговой штурм. Теперь заговорили все хором. Каждый принялся предлагать название одно нелепее другого. Начался ожесточенный спор, и теперь все кричали одновременно, забыв и про меня, и про очередность наступлений. Помимо Виктора, особенно шумел молодой человек, одетый в толстовку с изображением компьютерных внутренностей, отчего он сам казался говорящим компьютером. Видно, кто-то из программистов, но пользующийся уважением.
Ему возражал толстяк в галстуке.
Он поминутно вскакивал, словно воспарял над столом,
театрально простирал руки на присутствующие и без умолку сыпал названиями, которые больше годились для коробки конфет, нежели для игры.
Остальные тоже не молчали.
Мозговой штурм продолжался долго и со стороны выглядел совершенно бессмысленным занятием. Видимо, до спорщиков это тоже начало доходить.
В очередной раз глянув на меня, Виктор спросил:
«Нет ли у нашего гостя каких-то мыслей?»
Все немедленно замолчали и уставились на меня. Я был готов провалиться сквозь землю. Они ждали мыслей, но у меня их не было совершенно ни одной. Для начала пришлось встать.
«Может быть...» — начал я, чтобы потянуть время.
Некоторые из присутствующих схватили авторучки, словно приготовились поставить мне оценку. Это было невыносимо. Я вдруг с ужасом осознал, что меня пока никто не взял на работу, никакого договора со мной не подписали. А значит, они продолжают меня тестировать. И сейчас как раз наступил тот самый момент, когда они решат, гашусь я или нет. Но совершенно не знал, что им говорить.
«Может быть»,
— повторил я безнадежно,
— «сделаем 5-минутный перерыв?» «Гениально!»
С чувством произнес Виктор, все заметно расслабились и потянулись прочь из комнаты. Я вышел в коридор, поинтересовался, где туалет, зашел в кабинку, запер дверцу и только здесь, наконец, позволил себе нацепить на голову наушники.
«Ну, книга!» – взмолился я.
«Дай мне подсказку!»
«Как назвать игру?»
«Совершенно бесплатно!» – отчетливо произнес голос окончания фразы. Я вздрогнул, а голос продолжал. «Полностью оснащен в соответствии с вашей спецификацией, которую вы заполнили на него перед отбытием с Земли. Преданный, надежный, безотказный спутник разделит с вами трудности во время удивительного, тяжелого, но дерзкого путешествия, на которое только способен отважиться человек. Впервые в истории обеспечит...» И далее в том же духе. Заканчивая бриться, Джон Изидор подумал, а не опаздывает ли он на работу. Оставалось совершенно неясно, что же за совет я получил. Ничего похожего на название игры не прозвучало. Какое-то путешествие? Зато услышанным был четкий намек побыстрее вернуться к работе и не опоздать. Поколебавшись, я решил испытать судьбу снова. Выбрал другой файл и еще раз включил подсказку.
«Дара!»
– убежденно объявил чтец. Я снова вздрогнул и стал ожидать пояснений. Голос словно специально выдержал паузу и деловито забубнил.
«Да и для автоматчики золото подходит лучше, чем любой другой металл. Кстати, я был почти уверен, что голова у работяги была битком набита золотом. Мне нужно было лишь найти себе работу и разузнать, что сделали в своих конурках под лестницей мои коллеги, пока меня не было».
И снова я не получил никакой новой информации. Работяги, золото. Но и здесь прозвучал тот же самый приказ – вернуться к коллегам и к работе. Приказ был настолько недвусмысленный, что я не осмелился испытывать судьбу снова.
Но с чем я к ним вернусь? Что я сейчас скажу?
Ответа не было. Гадальная книга заманила меня в капкан и теперь отказывалась давать подсказку. Вернись, мол, к работе и думай собственной головой. В полном унынии я вышел из кабинки и побрел в сиреневую переговорку. И вовремя, все уже ждали меня.
«Что ж, продолжим?»
– деловито сказал Виктор и повернулся ко мне.
«Какое-то название вам понравилось из того, что мы предлагали?»
Я молчал, лихорадочно соображая, и все пытался вспомнить хоть одно из названий, но не помнил ни одного. Зато в голове прочно засели слова, услышанные из наушников.
«Совершенно бесплатно», — вдруг процитировал я, стараясь повторить интонацию чтеца.
«Как?» — растерянно переспросил Виктор.
«Даром!»
ответил я второй цитатой. Все удивленно смотрели на меня, ожидая пояснений.
«Мне кажется, — сказал я, лихорадочно перебирая в памяти все свои знания об играх, — проблема в том, что неудачна экономическая модель.
Это же массовый онлайн-проект, верно? Я бы не купил регистрацию в такой игре. Мне кажется, имеет смысл отменить подписку, сделать игру бесплатной для скачивания и запустить рекламу по новой. Набрать базу игроков, а зарабатывать позже на дополнительный бонус».
Все смотрели на меня задумчиво. Оценок на листках не ставил никто.
«Гениально!»
— привычным тоном объявил Виктор.
«Модель free-to-play. Только у нас это не сработает. Останемся без прибыли только и всего. Какие бонусы? Кто их купит?»
«Ну, попробую. Что еще делать?» — возразил ему кто-то. И все без команды поднялись и стали расходиться по делам. Собрание в сиреневой переговорке закончилось. Мне не осталось ничего другого, как отправиться к себе в кабинет. Мысли толкались в голове беспорядочно. Прошел ли я экзамен, приняли меня на работу? Во сколько здесь вообще уходят домой? А что если правда игру сделают бесплатной? И вдруг безнадежно мечтательная. Эх, вот бы подружиться с Ингой поближе. Я решительно отогнал эту мысль и натянул на голову плеер. Пусть подскажет, что мне делать дальше. Голос чтеца произнес самым невинным тоном. 10 марта 2039 года. Сегодня ужинал с Эйлин. Приятный вечер. Потом старинный лунопарк на Лонг-Айленде. Поразвлекались на славу. Внимательно слежу за людьми. Что-то в них есть. Что-то в них есть особенное. Ну что? Никак не возьму в толк. Детская мода. Мальчик переодетый компьютером. Другой планирует на высоте второго этажа над 5-й авеню, осыпая прохожих сладким драже. А те кивают ему, улыбаются добродушно. Идиллия. Просто не верится. Я стянул наушники и задумался. Незнакомая мне книга удивительно точно комментировала всю ситуацию сегодняшнего дня и даже отдельных персонажей летучки. С выводом я был тоже совершенно согласен. Идиллия не верится. И люди прекрасные. А вот советов не прозвучало. Предлагалось лишь порадоваться за неизвестного героя, который поужинал со своей Эйлин и провел вечер приятно. Часы подставки для ручек на моем столе вдруг щелкнули и показали ровно 18:00. А следом в коридоре послышались голоса и бодрые шаги. Сотрудники прощались, расходясь по домам. Я решительно вышел из кабинета, разыскал Ингу и, набравшись храбрости, аккуратно спросил, где она предпочитает ужинать после работы. Вскоре мы сидели в уютном кафе в том же здании и весело болтали о фармасофте, об играх. Похоже, ей со мной было не скучно. Нет, не подумайте, это был просто дружеский ужин, ничего личного. Ведь, может, в игровых конторах романы на работе вовсе запрещены, особенно с помощницей директора. Или она просто высокопоставленная секретарша. Я удалился в туалет, чтобы спросить совета у наушников, но там, как назло, сел аккумулятор. Пришлось вернуться ни с чем. Я загадал так. Если Инга разрешит мне заплатить за нее, значит, ей не безразличен, и что-то личное возможно. Этот факт я тоже когда-то давно прочитал в журнальной инструкции. Выходит, у меня и догадательные книги было что-то вроде советчиков. Но Инга замахала руками, вынула какую-то желтую карточку и объяснила, что всем сотрудникам здесь положены бесплатные ужины. Получилось, что заплатила за меня она. Как это трактовать, я не понял, а у модели для сборки спрашивать было глупо.
Неделя пролетела незаметно. Каждое утро я приезжал в офис, и начиналась круговерть. Обсуждения, планерки, беседы. Тестировать игры мне тоже давали, но чаще спрашивали совета. Инга держалась дружелюбно и явно была ко мне неравнодушна, но что-то мешало сблизить дистанцию. Постепенно все привыкли, что я ношу на шее большие наушники и надеваю их иногда даже в самые напряженные моменты. Вот до чего я обнаглел. На немой вопрос я объяснял, что релаксирующая музыка помогает мне сосредоточиться. И с тех пор мне уже не нужно было слушать предсказания, запершись в туалетной кабинке. Гадальная книга по-прежнему исправно давала советы. Но теперь они были все менее конкретными. Последний четкий совет прозвучал, когда у нас возник спор с самим Говоровым. Он размахивал руками, дышал коньяком. Я точно знал, что он неправ, но совершенно не представлял, как ему возразить. Тогда книга ответила классикой. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Я рассудил, что из всех законов первый – это прибыль для компании, и поступил по-своему. Но постарался обставить это максимально корректно, потому что следующий совет книги призывал быть мягче. «Помни, дитя, мы учимся не железной пляске Вестероса, пляске рыцаря, рубящего и молотящего. Нет, это будет танец Браоса, танец воды, быстрый и внезапный. Все люди созданы из воды, ты это знаешь?» Но все чаще мне приходилось мучительно додумывать, что же имелось в виду. Вот, например, книга сообщала мне: «Взгляни на эту игрушку», — сказал Форд Западу. Они стояли у звездного багги апельсинового цвета с черными солнцеломами по бокам. Собственно, звездными такие кораблики назывались «Пашеньки». Они могли лишь прыгать от планеты к планете, но в изяществе линии им нельзя было отказать. Рядом с багги разместился лимузин длиной ярдов 30. Создавая его, конструктор, казалось, преследовал одну цель – заочно уморить от зависти любого, кто только взглянет на его детище. Как это понять? Я размышлял над бредовым предсказанием почти сутки. А затем вдруг сообразил, какая из фраз больше врезалась в память. Конструктор, казалось, преследовал одну цель – заочно, заочно. Это решало все мои застарелые проблемы. Я пошел и честно поговорил с деканом нашего факультета. Объяснил ему ситуацию, рассказал про работу. Он отнесся с пониманием и разрешил мне перевестись на заочное отделение. Я обложился учебниками и в первый же вечер с удивлением понял, что после прекращения пустой студенческой болтовни, зевания и просиживания джинсов на дневных институтских скамейках, моя учеба стала в разы эффективнее. Или вот в пятницу, когда мы с Ингой пошли в бар, к нам подсел пьяный парень, потихоньку стал невнятно шипеть разные гадости про все бабы, суки, и поглядывать при этом на Ингу. В общем, мешал разговаривать и вообще нарывался. Вероятно, мне следовало хорошенько двинуть ему в рыло, как учили поступать в таком случае все фильмы и книги. Нет, я совсем не мастер бокса, но этот дурак был в таком состоянии, что все равно ничем не смог бы мне ответить. Я спросил у плеера, как мне быть, и получил ответ. Язон пожал плечами и погладил чешуйчатое чудовище. «Рогонос», — сообщил механический голос. «Одежда и обувь не защищают. Убей его!» Послышался резкий хлопок, и запрограммированный на звук холостого выстрела рогонос упал на бок. На первый взгляд казалось, что плеер советует затеять драку в пятничном баре. Признаться, я надеялся, что он меня наоборот отговорит от дебоша. Еще немного поразмыслив, я решил, что термин «рогонос» вероятно объясняет причины его сегодняшнего алкоголизма и ненависти в адрес женщин. А основная идея совета, вероятно, заключалась лишь в первой фразе. Я пожал плечами, похлопал чудовище по плечу и вежливо, но решительно отбуксировал рогоносца через весь зал в гардеробу. Он и не сопротивлялся.
Там я прислонил его к стенке, он тут же стал сползать на пол, но это была уже проблема гардеробщика с охранником. Больше мы с Ингой этого господина не видели. В другой раз наушники выдали такое.
«Видишь ли, — ответил Марвин, — ты ведь яйцо Ганзера».
«Это мне известно, — сказал яйцо Ганзера. Я яйцо Ганзера, факт. А что, теперь так ни с того ни с сего это запрещается законом?»
«Конечно нет, — ответил Марвин. Но дело в том, что я как раз охочусь за яйцами Ганзера».
Я как раз сидел на заседании директоров филиала «Розовые переговорки». Меня почему-то пригласили туда. Обсуждались стратегии развития игровых продуктов. От меня ждали совета. А тут вместо совета какое-то говорящее яйцо. Я мысленно крутил образы так и эдак, пока вдруг меня не осенило. Говорящее яйцо – метафора смартфона. Я тут же встал и предложил сделать облегченные версии для всех ведущих игр корпораций в виде мобильных приложений. И эта идея была встречена овациями. Но все чаще плеер нес бред, который никак не поддавался осмыслению и даже не всегда соответствовал логике русского языка. Боковые жвальцы принялись пожевывать основание черепа. Обездвиженное тело Сарасти уже не билось, а лишь подрагивало. Мешок мускулов и забитых помехами двигательных нервов. Вот как такое понимать? А время от времени гадальная книга принималась откровенно стыдить меня.
«Невежество!» –
вещал он.
«Жуков бедрами в него не сыплют! Жуки сами падают в него с дивной избирательностью!»
А иногда откровенно иронизировала над моей привычкой спрашивать советов. Как-то раз плеер с чувством произнес. Скоро фарфоровая головка жихаря вся забилась чужими словами. Больше не лезла, и нужно было поскорее все забыть, чтобы дать простор собственному разумению. Но в любом случае, жизнь била ключом и обрела настоящий смысл. Единственное, что меня беспокоило, никакого договора со мной до сих пор не заключили. И ждать ли мне зарплату в конце месяца, пока не ясно. А спрашивать, почему бы я стеснялся, наверное, от неловкости. Несмотря на то, что я питался в офисе, деньги, одолженные Максом, подходили к концу. Конечно, я спрашивал у плеера, чего мне ждать по окончании тестового месяца, если это был тестовый месяц. Но книга предсказаний отвечала сумбурно. Открыл следующую карту. Сердце мое забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Это был я. Я видел себя в зеркало, когда брился, и это был тот самый парень за зеркалом. Зеленые глаза, черные волосы и одет черное с серебром, конечно же. На плечах плащ, чуть раздуваемый ветром. Черные высокие сапоги, как у Эрика. Клинок на боку только потяжелее и не такой длинный, как у него. На руках перчатки, отливающие чешуйками серебра. Пряжка под горлом в виде серебряной розы. Я Корвин. Я попробовал это осмыслить и так, и эдак, а затем просто купил на последние деньги серебряные сережки для Инги. И, встретив ее утром в вестибюле, не стал тянуть и вручил их прямо в лифте, где мы оказались вдвоем. И получил первый поцелуй. Жаркий и искренний, длиной 28 этажей. Мы договорились сегодня после работы как следует отметить вторую неделю нашего знакомства. День в ожидании чуда тянулся бесконечно. Мелкие дела, просмотр тестирования игр, пара совещаний, обед. После обеда должно было состояться большое собрание директоров. Ходили слухи, что какой-то важный чин должен приехать из европейского офиса. Но кто именно, никто пока не знал.
Дело в том, что директора центрального подразделения Фармасофта издавна славился привычкой являться в локальные филиалы без предупреждения. О том, что к нам кто-то едет, узнали только что и совершенно случайно. Через общий координационный центр из Европы свалился заказ водителям, обслуживающим Фармасофт, встретить кого-то важного в аэропорту и привезти сразу в офис. Когда я вошел в маргариточную переговорку, я уже понял по напряженным лицам, что кто-то приехал. Но все почему-то смотрели на меня. Я не сразу заметил иностранного гостя, но когда заметил, сердце мое забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Это был сам Иштван Ормаш, главный разработчик движка игры «Небесные асы» и отец-основатель, собственно, всей корпорации Фармасофт. Я мог теперь поклясться, что это точно он. Хотя гость был мало похож на свой улыбающийся образ за штурвалом в наглухо застегнутом летном шлеме и авиационных очках. Этот здоровенный портрет в раме висел у нас прямо над ресепшеном на этаже. Ну, там Формаш скорее напоминал Гагарина. В отличие от многих обитателей офиса, я еще ни разу не встречал его ни в жизни, ни на видеопереговорах. Меня ждал сюрприз. Я видел себя в зеркало, и это был тот самый парень за зеркалом. Видимо, Иштван только что вошел и не успел даже раздеться. А прилетел издалека. У нас с самого утра жарило настоящее весеннее солнце, даже в переговорке окно распахнуто настежь. А на нем были черные высокие сапоги, плащ, на шее длинный шарф, а в руке он сжимал перчатки и вязаную шапку с огромным хипстерским помпоном. Конечно, он был постарше меня, лет на 8, как минимум, и чуть повыше ростом. У него были темнее волосы и гуще брови, но в остальном... «И как это понимать?» — тихо спросил Говоров в наступившей тишине, переводя взгляд с меня на Иштвана. Взвизгнул он неожиданно высоким голосом, нелепо пошатнулся, и в воздухе почувствовался запах коньячного перегара.
«Как это понимать? Отвечай!»
Я уже все понял. На что я мог ответить? Я лишь нацепил наушники и привычно нажал кнопку. Не знаю, какой рассказ модели для сборки открылся и на каком месте, но голоса не было, лишь играла мягкая музыка. Я слушал ее секунду, две, три. А потом Говоров подскочил ко мне и сорвал наушники.
«Вызывайте милицию, орал он! Мошенник! Самозванец!»
«Отдайте наушники», — сказал я твердо.
«Наушники?»
— издевательски переспросил Говоров.
«Вон отсюда!»
Он размахнулся и с яростью швырнул в сторону окна.
«Нет!» –
заорал я, бросился вперед, сшиб Говорова и рванул дальше. Но было поздно. Словно в замедленном повторе я увидел, как большие черные наушники, крутясь в воздухе, брякнулись на подоконник, подпрыгнули, перевернулись в воздухе, снова брякнулись, но уже другим боком, замерли, покачнулись и соскользнули вниз. Высунувшись по пояс, я видел, как они, кружась, будто кленовые семечко, падают в далекую-далекую бездну, пока не превратились в неразличимую точку. Меня бережно держали со всех сторон, словно боялись, что я выпрыгну следом. И в этот момент заговорил Иштван. На английском, русского он, конечно, не знал. Иштван говорил спокойно, доброжелательно и даже слегка насмешливо. Он рассказал, что уже две недели с любопытством наблюдает за тем, что происходит в русском филиале. И с удивлением следит за результатами, которые наконец двинулись с места.
Вдруг на пустом месте создан отдел разработки мобильных приложений. Карточная игра ММО за полторы недели собрала рекордные 170 тысяч игроков, а прибыль от такой ерунды, как покупка дополнительной минуты и бонусных премиальных карт, уже на сегодняшний день почти окупила разработку. И это стало той каплей, когда филиал корпорации, который до сих пор едва выходил в ноль, наконец-то стал приносить прибыль. Не буду вас грузить долгими подробностями. Скажу лишь, что Иштван Формаш оказался парнем приятным, незлым и остроумным, ну прям как я. После недолгих разбирательств господин Говоров был уволен за невыполнение обязанностей и хронический алкоголизм. Повернувшись ко мне, Формаш все тем же спокойным тоном спросил, готов ли я занять его место директора. Место директора филиала? Круги поплыли у меня под глазами. Что ему ответить? К сожалению, плеер больше не мог ничего подсказать. Я оглянулся по сторонам, заметил ободряющие взгляд Инги, улыбку Виктора, все ждали ответа «да». Но я собрался с силами и произнес. Извините, но я считаю, что пока не гожусь для этой важной должности. Я еще мало понимаю в бизнесе, и мне предстоит многому научиться. Сказал и в первую секунду даже не поверил своим словам. Что? Я впервые сам принял решение? Без подсказки наушников, просто так, сразу, не колеблясь, взял и ответил? Жаль, что Макс меня не слышит. Впрочем, если все так, как я думаю, то еще услышит и не раз. Ох, да! И, конечно же, я все испортил. Ну, кто же отказывается от такого предложения? Какой же я все-таки робкий дурак без правильных подсказок? Но Иштван улыбнулся и потрепал меня по плечу. «Молодец!» – сказал он удовлетворенно, словно только того и ждал. Это была важная последняя проверка, и ты ее прошел. Мои партнеры убеждали меня, что ты злоумышленник, обманом проникший в фирму, чтобы пробраться в руководство. Но теперь я убедился, ты честный, искренний и очень толковый парень. Разумеется, ты пока не готов занять пост директора. Тебе предстоит многому учиться. Директором я назначаю Виктора. А тебя мы примем на работу обычным геймдизайнером, но с правом решающего голоса. И с обязательным карьерным повышением, как только ты закончишь институт. Я правильно понимаю, что остался всего год? Инга призналась, что закрутить роман с Формашем ей мешали самые разнообразные тараканы в голове. Она объясняла, но я так и не понял, какие именно, что-то там по поводу неуместного карьеризма, еще что Иштван женат. Но теперь, когда я оказался самозванцем... В общем, сейчас мы живем вместе и к осени планируем пожениться. Я сам в основном занят отделом мобильных приложений. Много проблем, много нюансов, много появляется идей. На день рождения Инга сделала мне подарок. Нашла и заказала ту самую модель наушников. Она думала меня обрадовать, но... Нет, я, конечно, ее поблагодарил, но зачем мне теперь эти наушники? Они будут у меня лежать, и я буду... Что? Думать о них, оглядываться, искать чужих советов про жизнь и работу? Нет. Я сказал Инге, что наушники меня отвлекают от любви к ней, и тайком передарил их Максу, не распечатывая. А модель для сборки я каждый день слушаю в своей машине, когда мы с Ингой едем на работу через долгие московские пробки. Рассказы помогают нам в жизни своими советами уже безо всяких подсказок.
Ведь именно для этого и придумали когда-то музыкально-фантастическую радиопередачу. Делать людей лучше.